Добрый день, ребята, это Будам, и на связи у меня Дима из Чикаго. Дима, привет.
Здравствуйте.
Во-первых, что мы хотим сказать, Дима? Во-первых, мы не знаем, что мы хотим сказать, правда? Или мы хотим поздравить с Новым годом, может?
Да у нас всегда. А ты что, когда-то знаешь, что ты хочешь сказать заранее? Нет.
Ну, с Новым годом это очевидно. Дорогие ребята и девушки, мы поздравляем вас с Новым годом и желаем. Да, Дима? Что ты от себя добавишь?
Да уж.
Неплохо. Коротко. Не балуешься у нас сегодня. Ну, о чем будем говорить? О прошлом годе, о будущем годе? О чем?
Вот я думал, ты все-таки знаешь, о чем ты хочешь говорить. Оказывается, нет. Ну, тогда будем, значит, говорить от балды. Но вообще от балды не очень хорошо, потому что у нас же серьезный подкаст. Это же не что-то там. Не...
Так у нас и балда серьезная, поэтому от балды будет серьезно. Понимаешь?
Да, конечно.
Ну, хочешь, может быть, давай сделаем полезную информацию. Ты знаешь, в последнее время, если я хочу получить раздраженных слушателей, я должен поговорить о России.
Ну давай.
Ты не боишься, что тебя закидают шапками?
А я в случае чего сразу на компьютер выключаю и убегаю в другую комнату. И ничего они мне не сделают.
У тебя есть подвал в доме?
Ты думаешь, в подвал надо?
Ты знаешь, что такие дома у нас? У нас же не каменные дома и не бетонные подвалы, понимаешь? Поэтому я не знаю, где безопаснее прятаться вообще.
Но ведь они только они, как они могут нам отомстить? Только виртуально, как, понимаешь? Главное,
почему?
Компьютер выключить.
Братки могут прислать людей и прямо физически над тобой надругаться.
Не думаю, что они вот ради это пойдут, знаешь, здесь все-таки... Все-таки с порядки свои, опять же.
Ну давай, слушай, давай поговорим тогда о политической жизни Америки и о политической жизни России. Конечно, в России сейчас происходит больше, мне кажется, чем у нас, правда?
Но... Я вообще не очень сведущ в жизни политической, но поговорить могу.
Ну ты же слышал, что происходит в России демонстрации типа...
Да. У меня уже, кстати, я вообще уже высказывался на эту тему.
Ну, выскажись, чтобы я тоже
знал. Я так осторожно высказывался, что типа...
А правду матку слабо?
Ну, правду матку, но осторожно.
Ну, давай. А я тебя буду подначивать специально, чтобы вытащить из тебя всю самую правду.
Я вообще человек не революционный.
Я тоже нет. А у них и не происходит революция. У них ничего вообще не происходит. То есть они думают, что у них происходит, мне кажется, но ничего не происходит.
Ну, может, это и хорошо, революция,
конечно.
Знаешь.
Конечно.
Когда это... тебе вламываются в квартиру с обыском, или это уже после революции обычно бывает.
У них, понимаешь, у них сейчас, ну, то, что Путин всех обставил, это понятно, и всех обставит. Он же грамотный политик, понимаешь. Вот сейчас у них просто сейчас модно разрешенные митинги. И это как бы... Людям многим представляется, что это какая-то победа кого-то над кем-то. Ты так считаешь или не считаешь?
Что кто-то... Не совсем. Не обязательно митинг должен быть обязательно запрещенным. Уже то, что он есть, уже как бы показывает и власть их... То, что власть разрешает, это в каком-то смысле она идет на уступки на самом деле. Другое дело, что, может, ей было бы хуже, если бы она решилась жестко подавить. Смотри, опять же, жестко подавить в нынешнем информационном мире, это тебя сразу, значит, ты можешь, конечно, на улице ты король, но в интернете тебя убьют.
Сразу на YouTube тебя выложат, если ты будешь подавлять.
Да, да.
А там же не дураки сидят наверху.
На YouTube. А, наверху, да. Не хотят они вот так вот, потому что сразу очень сильно наедут все, кто только может вот наехать. Как в Северной Корее получится. Вот. Она держится только за счет армии. Не в том смысле, что народ подавляет, а в смысле, что она держится против остального мира только за счет армии и нескольких атомных бомб. Потому что если бы у нее не было армии атомных бомб, было бы как в Ливии. С ними бы долго не церемонились. А, ну еще китайцы, конечно, еще их китайцы защищают. Если бы... Но без китайцев они бы не продержались, это точно. Их бы уже давно демократизировали. Вот. Я не хочу сказать, что у них там так хорошо, но в принципе сейчас в окружающем нас мире очень трудно не вот так вот заниматься своей внутренней политикой и не обращать внимания на окружающих, потому что окружающие, они тебя окружают, как бы, везде, со всех сторон окружают. Информационная война, это я сейчас, в общем-то, выигрывает тот, кто выигрывает информационную войну. Не только, но в значительной степени. А очень трудно выиграть информационную войну против рассеянной сети. Некоторая рассеянная сеть людей, они не организованы в какую-то организацию, не получают приказов, но они четко понимают свою идею. И ты их не можешь никак...
Но это, в принципе, то же самое, что у арабов распространено. То, что они называют sleepers. То есть нет центральной организации. То есть люди сидят, живут в разных странах, верят свято в Коран и в своего Мухаммеда. Но их можно включить в любую минуту, и тогда во многих местах вспыхивают вот эти такие очаги.
Да, да, да.
То есть, в принципе, они имплементировали то, что сейчас имплементируют Facebook и вся, и другие социальные сети.
Да, у них своя социальная сеть. Точно.
Да, то есть, да, бороться, конечно, с этим сложно, но, в общем-то...
Бороться с этим... Почему нельзя обычный метод? Потому что это народ, а сейчас такая теория, что против народа идти нельзя. А чтобы народ, никакую бы гадость народ не сделал, он все равно прав.
Понимаешь, он прав даже не в том смысле, что он реально прав, а он может тебя, правителя, сбросить, убить, бросить туда вот на пол этот в морозилке супермаркета и надругаться над твоим телом. Потом они подумают, может быть, не надо было его скидывать, может быть, и не стало вовсе лучше, но тебе-то от этого уже как бы не лучше, понимаешь, тебя уже уничтожили, поэтому надо считаться с народом.
Да, вообще надо, любой, кто берет на себя какую-то ответственность, он уже диктатор, правильно?
Да.
И все. А диктаторов сейчас сразу мочат, сразу. Сейчас вообще невозможно ничего практически сделать, потому что на тебя сейчас демократия, конгрессы, контролеры. Вот я читал, что наехали на премьер-министра Израиля за то, что он летал на казенном самолете. Ну, елки-палки, что же он должен на такси ездить? Ну, и отчитываться это самое, по телефону с Белым домом за свой счет разговаривать. Понимаешь, уже как до маразма доходит. Вот эта вот идея о том, что никто не может никак вообще быть выше, что даже премьер-министр это такой же человек, как и все.
Ну, здесь точно так же наезжают, например, когда Обама куда-то едет со своей женой, там, с детьми, и, естественно, с ними едет там человек 70 охраны, то есть, да, кто-то обязательно напишет и посчитает, сколько стоило нам это. Но, в принципе, да, мы же выбирали президента, конечно, для того, чтобы он represent ourselves.
Президентил, да?
Да, чтобы он президентил, конечно.
А что же они хотят, чтобы он на такси на работу или в метро на работу ездил?
Ну, слушай, мэр Нью-Йорка ездит на метро на работу.
Ну, видишь, до чего довели человека.
Да, ну, это он так хипует, мне кажется.
Ну, это он так хитрит. Он так хитро свою задницу защищает, мне кажется, от обвинений.
Ну, слушай, я не знаю, ну, он уже третий раз его переизбрали, на самом деле.
Ну, вот поэтому и переизбрали, что ездят, мне кажется. Да, потому что он на работу опаздывает, потом долго там, не знаю, там, что он там делает на работе, это другое. Это никого не интересует вообще, что он там делает. Может, он там вообще ничего не делает на своей работе. Мне кажется, сейчас вообще лучше ничего не делать, это безопаснее. Как только ты что-то делаешь, все, к тебе сразу возникают вопросы, а так ли ты сделал или не так. А если ты ничего не делаешь, но зато ездишь на работу на метро, так тебе нет никаких вопросов.
Но с другой стороны, вот это, мне кажется, то, что происходит в России, вот эти вот все движения, они как раз и порождены тем, что руководство страны ничего не делает. То есть, ну, конечно, была вспышка эти там выборы, я понимаю, там голоса там не те, обманули к тому, я могу понять. Но мне кажется, большая причина в том еще, что, мне кажется, люди видят, что ими никто не занимается толком, страной никто толком не занимается. И вот они начинают пробовать выходить на улицы теперь, толком не зная, чего они хотят.
То есть ты считаешь, что народу требуется более жесткое руководство?
Народ требуется, хочет, чтобы им руководить. Ты сам только что сказал, что диктатура или там президент – это ответственность, прежде всего, за что-то. Правда?
Да.
А вот они не видят, мне кажется, люди не видят, что кто-то отвечает за них и кто-то пытается делать конкретное что-то. Верхушка занимается своей жизнью, по-моему, очень даже классно, они там устроились.
Ну так пусть ездят на метро тогда.
Ну на метро, знаешь, неохота отдавать.
Ну, в том-то и дело, что тут как бы нету середины. Либо ты ездишь на метро и ничего не делаешь, либо ты что-то делаешь и берешь на себя ответственность. У тебя тогда, опять же, сейчас же есть разные как бы... Это вот что парадоксально в современном мире, вот мне всегда казалось, что с одной стороны люди хотят, чтобы ими руководили, а с другой стороны яростно набрасываются на каждого, кто пытается взять себе какую-то власть. Вот это какой-то феминистский подход. Феминистки, мне кажется, на самом деле в глубине души хотят как жесткого мужика, чтобы их это самое, чтобы с ними серьезно. Но поскольку они такого не видят, то они первым делом они пытаются урыть любого, понимаешь? И чтобы выстоять. То есть мне кажется, вот какая-то странность. С одной стороны, в глубине души люди хотят жесткого руководства, но выражается это у них в том, что они любого руководителя сразу урывают вообще. То есть вот такая у меня странность.
Не сразу, но, скажем, арабские всякие диктаторы там по 30 лет правили, и как бы ничего.
Ну, сейчас их урыли. Что сейчас будет? Будет хуже, видимо.
Ну да, конечно, будет хуже.
Хуже.
Потому что их урывали, как ты говоришь, не думая о том, что мы будем делать дальше.
Думаю, если, а кто если же если думает один, вообще? Понимаешь, ты думаешь, есть кто-то, кто думает? Думаешь, есть какой-то мыслитель, который думает?
Да не мыслитель, а диктатор, мне кажется. Тут, если диктатора снимают, то, мне кажется, должен быть другой диктатор, который должен сразу встать на его место, понимаешь, чтобы не допустить вот пустоты какой-то. Вот, я не знаю, во время Великой Октябрьской революции, ведь фактически Ленин занял сразу же место того, кого свергнули, так или нет?
Ну, там было полгода демократии.
Да, в 17-м, да? После февральской революции, ты имеешь в виду?
Ну, да.
Ну, какие это были полгода? Они были хорошие для страны или нет?
Ох, не говори. Не говори. Но и потом было плохо. Давай не будем про политику. Что-то прям как начнешь про политику, сразу грустно.
А про что?
Давай про что-нибудь, про технологии. Скажи что-нибудь про технологии. Или ты и так про них все время говоришь, а я что-нибудь
добавлю. Про технологии я не говорю, на самом деле. Про технологии... Ну, что сказать, технологии нас окружают, мы в них живем, но...
Мы живем с технологиями.
Мы с ними живем, знаешь... То есть люди... Давай поговорим об айфоне, чтобы повысить популярность этого подкаста. У тебя есть айфон, кстати?
У меня нет, но поговорить могу.
Почему у тебя его нет? Ты еще пока... Недостоин?
Мне вообще телефон сотовый нужен.
Почему ты считаешь, что iPhone это телефон?
Ну там слово. Ну не знаю, зачем он? Если он даже не телефон, так зачем он мне вообще?
Ну это устройство такое.
Ну что с ним делают с устройством?
Ну, во-первых, с ним спят. Это первое.
Оно может
не вибрировать? Только вибрирует, да. Ну вибрировать, естественно, оно может. Но...
И удобной формы, что его можно...
Оно гладкое.
Гладкое, да.
Его можно погладить, его приятно держать в руке. Да. Ты уже начал получать удовольствие или нет?
Пока нет.
У тебя появилось острое желание его приобрести после того, что я начал говорить? Давай подумаем. В принципе, у айфона есть куча полезных вещей, кроме как звонить. Звонит, кстати, он неважно.
Вот в том-то все и дело. Ну ладно, да.
Понимаешь, у многих людей какие-то странные понятия, мне кажется. Они думают, что телефон должен звонить.
Ну да, есть такие
странные. Ты знаешь, кстати, телефон, мне кажется, сыграл огромную, вот эти вот селфоны, они сыграли огромную роль во многих странах. Особенно в странах, в которых, ну вот, например, взять Советский Союз. В Советском Союзе была серьезная проблема со звонками, правда? Я стоял в очереди, по-моему, лет 15 наша семья стояла, чтобы нам провели телефон. Так я уехал из страны, не получив телефона. А сейчас у всех селфоны. То есть это селфоны, мне кажется, во многом способствовали, ну, в данном случае России, не только России, Америке и другим странам. То есть просто их подняли на другой уровень. Потом люди стали жалеть, не то что жалеть, ну, например... Я не очень рад, что у меня с собой все время телефон. Я не очень рад, что я все время доступен. А ты?
Ты знаешь, я... сотовый телефон у меня появился года два назад только.
А
я всю жизнь без него прожил.
А? А как ты отбивался от него? Неужели там жена тебе не хотела?
Не да. покупал и все. Да кому я нафиг нужен быть доступен? Ну да, жена, правда, могла доступиться по-обычному, в боль, обычно. Ну вот в поезде, там, не знаю, в автобусе. В автобусе да, меня нельзя было доступиться, но, ну, может, это и...
А сейчас, в принципе, все же как на поводке. Каждый, в принципе, тебя можно всегда взять и позвонить. И сказать, а ты почему трубку не взял? Я тебе звонил три раза.
Да, это другой совершенно какая-то другая жизнь, другой образ жизни.
То есть ты уже должен, ты должен быть всегда доступен, понимаешь, из-за этого. Поэтому то, что телефон работает не очень хорошо, как телефон, я имею в виду iPhone, это даже классно.
Это хорошо, да, конечно, отключим. Звонки
я
отключим.
Нет, не надо отключать, я могу всегда сказать, ты знаешь, была плохая связь. Ты знаешь эти айфоны, как плохо работают, как телефоны? Плохая связь была. Да. Ну, все.
Да. Понял. Да. А еще зачем он не нужен?
Ну, я не знаю, в частности...
Тут, я говорю, у него много функций. Значит, телефон, функцию телефона погода. Мы уже покритиковали. Следующее.
Будильник.
Давай. Будильник, так. Хорошо.
Ну,
так,
а ты знаешь, кстати, есть программка одна, которая решает, когда тебе лучше всего разбудить.
Сама решает.
Да. Ты ложишься спать и кладешь с собой телефон в постель. А ты же ворочаешься, когда спишь, и вот во время сна эта программка строит какой-то график и высчитывает, когда у тебя глубокий сон, когда у тебя быстрый сон или еще какой-нибудь, и звонит, когда, в общем-то, тебя правильно поднять, когда тебе легче всего подняться.
Ага, плюс учитывая то расписание, да?
Не, ну мы же свободные люди, мы можем не ходить на работу.
Угу. А, вот так вот. То есть она тебя будет, когда ты и так не спишь.
Будильник,
хорошая,
дальше.
Хорошая прямо штука, да.
Фонарик.
Фонарь, да, да. Про вот. То, что приятный на ощупь мы уже говорили.
Да.
Что еще?
Погода.
Погода. А он прочный?
В смысле?
Ну, в случае подложить под ножку стола его можно?
Ну, наверное, можно.
Ну, просто функцию придумываю. Ну, сам, надо да. же. Надо вот. Что-то придумать.
Да, да? Потом... Что еще там у него есть? Дальше GPS, карта.
Ага, это да, это важно.
Ну, действительно это важно. Дальше новости, радио. Можешь сказать, программа слушает радио любой страны, которую ты хочешь.
Радио? О, радио это хорошо.
Да? Ну, считай, что телевизор тоже. Ты же можешь по нем смотреть видео, фильмы. Если ты подписан, скажем, на Netflix, я, допустим, ездил на работу с работы в автобусе часто. Я видел, люди сидят просто с айфоном или с другим похожим телефоном и смотрят кино по дороге на работу или с работы.
Ты знаешь, ты меня уже почти уговорил.
То есть тонна просто полезных вещей. Ну там, те, кто любит играть в игры, они это, для них это игровая станция.
Ну, все что угодно, действительно. Никаких телефонов, действительно, никакого отношения практически не имеет.
Ну, это одна из возможностей, которые это сложное устройство имеет. Она еще может и звонить. Но если она звонит не очень хорошо, ну, так она много других вещей делает хорошо.
Кофе не варят?
Нет, кофе не варят.
Ну, вот можно, наверное, кофейнику подключить через USB. Нет, нельзя пока.
Я что-то видел, через USB уже что-то там нагревалось, это точно. Точно, я знаю. Ну, а на тебя как вообще технология не очень влияет, я так понимаю? Или ты пытаешься от нее отбиваться?
В общем, я всегда к ней относился с подозрением, когда мне какую-то новую штуку... Я вот не люблю, когда нужно что-то долго копаться в меню, выбирать. Я люблю, чтобы вот просто. Люблю простые интерфейсы. Вот, знаешь, например, скажем, мясорубка, чтобы была ручка, которую можно повертеть. Вот. Люблю простые...
А мясо еще надо вообще?
Мясо даже... Даже мясорубка, контролируемая айфоном, нуждается в мясе. Тут уж никак. Без мяса просто никак. Вот когда они смогут сделать мясорубку, чтобы даже и мясо поступало по интернету, вот тогда я скажу, да, ребята, вы достигли счастья в жизни. Но пока этого еще не сделано, пока мясо нужно покупать в магазине, в принципе, у нас как их этих аналогов, любители аналоговой техники, есть еще определенные аргументы.
Какие?
Что мясо нужно все равно купить в магазине. Или, по крайней мере, его должны привезти на машине. Ты, по крайней мере, должен его рукой взять и засунуть в мясорубку. Без этого пока никак.
Да. А телевизор у тебя есть?
Телевизор есть, да. Но, правда, кабеля нету.
То есть у тебя там 5-6 программ, да?
У меня вообще ничего. Я только фильмы иногда смотрю, изредка, когда беру какие-нибудь фильмы, то смотрю. Ну, русские, правда, да, русские у меня все, я по интернету смотрю. А американские я, в принципе, не очень смотрю. Все интересовался, все просил совета, посоветуйте. Мне такое говно рекомендовали, что я вообще перестал американский. Как американские не посмотрю, оказывается, случайно говном.
Ты имеешь в виду фильм или что? Или
фильмы. Каналы вообще невозможно смотреть. Ты понимаешь, страна демократическая, это все рассчитано на деревенщину. Правда?
Почему?
Большинство населения в любой стране составляет деревенщина.
Да,
поэтому все здесь рассчитано. Есть, конечно, можно найти где-то что-то специальное. Нужно искать. А в нашей деревне и вовсе не найдешь. Где-то нас в специальных местах искать. А специально еще и на иностранном языке здесь не дублируют нифига. Титры надо читать. Это ж, в общем, отбивают всякое желание смотреть кино. Все это вот несчастье, я бы сказал, кинематографическое несчастье. Есть какие-то места, но ты туда пойдешь, там какие-то французов всегда. Посмотришь этого француза, вообще не просто хочется сразу рыдать.
Нету экшена?
Да не знаю, мне не экшен нужен. Мне какой-то уже смысл какой-то был, понимаешь? У французов смысла нет. У американцев сплошной экшен. Вот единственное, что смотрю русские фильмы, но крайне редко. Вот посмотрел недавно этот новогодний «Огонек». Я их не каждый год смотрю, года 3 не смотрел. А ты смотрел новогодний «Огонек»?
Какой свежий ты имеешь, последний?
Да, да.
Знаешь, я переключал каналы. У нас тут появилась какая-то компания, которая, по-моему, за 20 или 25 долларов в месяц. Ты можешь смотреть 100 каналов русских.
Ага.
Через интернет.
Ну да, ну ты посмотрел.
Я переключал несколько, там было много музыкальных программ, но они что-то были все одинаковые. Такое ощущение, что эти одни и те же люди, артисты, ходят просто с канала на канал, снимаются, а потом, когда переключаешь, примерно одно и то же. А, я не помню, был ли это «Огонек» или это не был «Огонек». А что тебе понравилось?
Мне кажется, ты вот сегодня как-то стараешься мне подыграть.
Почему?
Не споришь. Чтобы спорить.
О чем?
Я сказал, плохое кино, потом сказал, хорошее кино, о чем угодно, давай о чем-нибудь поспорим.
Не, ну так ты скажи, ты же хотел сказать свое мнение об этом.
Про что?
Про «Огонек».
А, про «Огонек»? Ну, ты смотрел? Ну, как, ты знаешь, мне странное ощущение, как-то все вернулось, такая, знаешь, попса такая советского типа даже. Вот я несколько лет назад смотрел, там все было... Тоже такой демократически народный, то есть опа-опа, там жареные раки, все больше. А сейчас как-то все вернулось к такому более классическому варианту. Не то чтобы хорошо. Старые артисты уже известные поют какие-то старые песни. А еще я посмотрел этот ужасный фильм про Аладдина. Собственно, они же все оделись, как в фильме про новые приключения Аладдина. Фильм совершенно дебильный, но... Не дебильный, плохо сделан. Ну, мне показалось, что вот идет какое-то возвращение опять к каким-то забытым основам, что ли. Как-то пытаются, хотя и с трудом, уже люди не те, пытаются восстановить какую-то вот такую классическую эстраду, какие-то песни про любовь.
Я не знаю, я это не почувствовал, но не поэтому, а по-другому. Вот мы на Новый год мы ходили в ресторан. Это большой такой ресторан, русский. Красивый там, все, в общем, 2 года назад мы тоже там были, там выступали, в частности, артисты из России, там Агутин и Варум, там был этот пародист Песков, по-моему, Песков его звали. Ну, красиво было, как-то красиво. В этот раз вначале был балет какой-то, российский балет, театр балета из Москвы, по-моему, они называются, потом был какой-то ансамбль цыганский, неплохой такой ансамбль с хорошим скрипачом. Говорят, что даже они где-то открывали для Мадонны. Вот. А потом, что еще было, и мне кажется, на это, в общем-то, какое-то количество людей и клюнуло, был тоже из Москвы приехал Борис Моисеев. что, мол, он будет петь. Так вот, из всего новогоднего этого вечера, ну, конечно, был ансамбль, ресторан, это само собой. Из всего новогоднего вечера самое худшее впечатление у меня оставил Борис Моисеев. Он вышел, спел штук, может быть, 6 песен под фонограмму. То есть, причем, мне кажется, он еще и под фонограмму петь не очень хорошо умеет, потому что он не всегда попадал. И он боялся, было видно, как он боялся забыть, может быть, слово или не попасть. Он даже боялся говорить с людьми, потому что, видно, у него был диск поставлен, там с этими 6 песнями. Он просто он вышел, 6 песен спел, ни слова не сказал, и в конце он сказал там одну фразу, типа, что вы там мои братья или что-то такое. Видно, уже когда было понятно, что это последняя песня, и после нее ничего не будет. Настолько было неприятно, такое неуважение. Я многим говорил потом, что вот мне он не понравился. Мне говорят, ну, чего-то, он там, у него была болезнь, то есть, слава богу, что он вообще ходит и вышел на сцену. Ну, может быть, он и слава богу, но, как мне сказали, ему 10 тысяч заплатили за выступление вот это. И это, я считаю, это просто плевок в лицо и такая наглость и неуважение к людям, выйти и вот так вот отпеть.
Вот когда тебе будут платить 10 тысяч только за то, что ты сможешь ходить, это значит уже популярность.
Ну, я не знаю. Ну, короче, поэтому я не вижу особого возвращения к каким-то классическим песням. Хотя это было бы неплохо.
Ну, тогда давай серьезное что-нибудь. Серьезно. Раз мы вот вернулись сейчас, мы так серьезно вернулись к советскому прошлому, по крайней мере, к эстраде.
Ну, знаешь, мне недавно писали такой имейл, а в нем кто-то сфотографировал... Ты помнишь, были магазины «Березка» валютные?
Я про них слышал. У меня никогда в жизни не было никакой валюты, поэтому я в них не ходил.
Ну, там продавали всякие дефициты, и кто-то сфотографировал. Я, может быть, ссылочку к этому подкасту приложу, к этому сайту. Сфотографировал просто оттуда ценники. Ценники там были, фотографии каких-то продуктов, вино, там колбасы, там еще что-то. Ну, довольно интересно. И был дефицит, и все, конечно, очень хотели это. Я помню, мама мне как-то шапку достала пыжиковую за $35, там через каких-то знакомых, я ее долго носил. Но это было ценно, понимаешь, и у тебя что-то было такое, чего не было у других, и ты как-то выделялся. А сейчас все как-то уже не так, тебе не кажется?
Трудно выделиться, да, стало. То есть, привлечь внимание. Вот ты знаешь, у меня никогда вообще ничего ценного не было в Советском Союзе в принципе. Ну, в последние там пару лет перед отъездом я работал в кооперативе, у меня появилось немножечко деньжат, сумел там купить гоночный велосипед.
Это все?
Вот такие. Да, в общем-то и все. Все, что я смог купить на эти деньжата. Вот. Но, ты знаешь, я бы не сказал, что было так плохо в смысле, ну, выделиться. А зачем тебе выделиться? Ты, в принципе, мы и так выделялись, как бы. В Советском Союзе же была еще с российских времен определенная кастовая система. И как бы ее пытались сломать, но она не ломалась, потому что если ты закончил... И на самом деле здесь тоже. Если ты закончил колледж, а там институт, это уже хорошо, понимаешь? Ты уже как бы... Это не значит, что тебя не могли в проходном дворе дать тебе в морду. Как бы на уровне как бы быта была демократия. Ты стоял в той же очереди, ты стоял, ты там в пивной тебе там давали тоже гадкое пиво, но на каком-то уровне уже как бы ты тем не менее выделялся в некоторую группу.
Ты уже в профиль какой-то.
Вот, например, простую вещь в армии. Вот в армии любой, ну не в любой, но в большинстве вузов были военные кафедры. Это что значит? Это значит, что если у тебя высшее образование, ты уже можешь командовать людьми, потому что большинство людей вообще из деревни, они вообще ничего не знают, правда? То есть уже один факт, то есть ты как бы приравниваешь, вот в свое время в России, когда дворянин рождался, его сразу записывали в полк, и он к совершеннолетию уже дослуживался до офицера, поэтому сразу шел служить офицером. Вот так же и у нас в каком-то смысле. К тому времени, как мы поступали в институт, мы как бы уже были как бы тем самым продвинуты на уровень, конечно, не дворянина, но офицер же есть дворянин, по сути, по своей первичной сути, как бы, кто такой феодальный еще, который там тысячи лет назад возникло, или больше, как бы дворянин, это тот, кто кому приходит, так сказать, к своему сюзерену со своим собственным войском. То есть это воинский начальник, прежде всего. То есть воинский начальник и дворянин – это почти одно и то же. То есть это и вот в Советском Союзе то, что ты образованный человек, уже ставило тебя в позицию как бы дворянина немножко.
Но все равно их было очень много таких же.
Материально тебе, конечно, ты. Хотя мне, я читал, что 1000 лет назад, скажем, король жрал то же самое, что его и крестьянин, только больше. В каком-то смысле в Советском Союзе ты тоже ел то же, что крестьянин, только, может быть, насчет больше не уверен. Но, в принципе, то есть все вернулось к какому-то своим основам. Но командиром ты был, в некоторых областях ты был командиром. И то, что ты вот был образованный человек, это тебе давало, это уже тебя выделяло. Тебе не надо было покупать даже обязательно. То есть вот я, у меня никогда не было никаких джинсов, ничего не было. Мы очень бедно жили. Но тем не менее, как бы, я, все чувствовали, что я вот студент, инженер, я не какой-то там, понимаешь? То есть, может быть, для того, чтобы школьнику еще нужно джинсы, чтобы выделиться. После того, как он уже школу закончил, поступил в институт, ему уже не надо было выделяться. Он уже был выделен и так, своим положением в жизни.
А сейчас это изменилось?
А сейчас я не знаю. Я там давно не был, но я думаю, что сейчас демократия, сейчас нужно, как бы, сейчас уже все сравнялось. Только нужно телефон хороший, сотовый, чтобы как-то тебя девушки заметили. Мне так кажется. Но я не знаю, я там давно не был.
Ну, в принципе, всегда нужен был какой-то предмет, которого не было у других.
А выражение лица, внутреннее благородство, а знание, а способность сказать. Вот мы с тобой можем что-то сказать? Я не говорю, что именно мы говорим, но что-то говорим, правильно? А не каждый ведь может.
Да.
Не каждый может вообще сказать.
Спросим, они, может быть, могут что-то другое.
Ну, вообще. Ты послушай, что другие там подкасты говорят. Ну, вообще, да. Давайте.
Это ты приводишь пример просто того, что люди занимаются не тем, чем должны заниматься. Но это совершенно не говорит, что они плохие люди.
Они плохие люди, Бог с тобой.
Они просто делают не то, что должны, вот и все.
Ты говоришь, что просто надо выделяться. Нужна вещь, чтобы выделиться. А я говорю, куда? Нам не нужна вещь, чтобы выделиться. Мы на самом деле, это может быть в Америке нам нужно. Ты в Америке и вещью-то не выделишься. Вот какой вещью здесь можно выделиться, правильно? Ну, не знаю, только самолет себе купить. Да и то. Ну, там тоже непросто выделиться.
Здесь, мне кажется, значительно сложнее.
Да, больше надо иметь. Очень. Вот я проезжаю, у нас тут рядом есть район. Ну, там не самолеты, правда, а лошади у всех там, загоны свои. Вот у них такие приусадебные участки, что там загон для лошадей есть. Да и то. Я в этом районе мы как-то катались на велосипеде. Ну, едет старушка на Ягуаре. И главное, всегда здоровается и уступает дорогу на Ягуаре. А вот как на каком-то ржавом, если она едет на ржавом Форде, в другом районе кто-то едет, то ни хрена дорогу не уступит. Ну, это ладно, это так.
Мне кажется, они особо, в общем-то, и не стараются здесь выделиться, ты знаешь? То есть, такие люди, которые, ты, как говоришь, материально более обеспечены, они, наоборот, мне кажется, как-то пытаются выглядеть поскромнее. Но я не имею в виду, там, скажем, звезд, которые там должны всегда там быть в прожекторах. А люди так особо, мне кажется, не пытаются.
А вот хороший вопрос. Ведь в каком-то смысле ты звезда, у тебя столько слушателей. Ты не чувствуешь иногда, что ты зазвездился?
Нет.
Ты не зазвездился, нет?
Вообще нет.
Желания или какого-то, даже не желания, а вот какого-то подсознательного. Ты не ощущаешь, что это повлияло на твой характер?
Нет, потому что, опять же, может быть, потому что я живу в этой стране все-таки. И я понимаю, во-первых, что таких людей достаточно много. Во-вторых...
Таких людей недостаточно много. Сколько таких людей, у которых там... Сколько у тебя слушателей там? Несколько тысяч, да?
Ну и что?
Сколько у тебя таких людей, у которых есть несколько тысяч слушателей? Что-то ты не звездишься нифига. Давай извинись.
Дело в том, что если уже говорить о цифрах, ну, допустим, я писал статьи здесь, в Америке. Я считаю, что это более ценное достижение, что, допустим, их прочли там больше 8 миллионов человек. Понимаешь? На английском языке. Для меня это более ценное достижение, чем то, что меня слушает там несколько тысяч человек на русском. То, что меня слушает несколько тысяч человек на русском, говорит о том, что ну, у меня связанная речь, плюс я волей или неволей оказался в стране, которая всех интересует, и они вообще хотели бы, я думаю, большая часть слушателей, чтобы я им просто рассказывал об Америке, о том, как здесь хорошо, а некоторые о том, как здесь плохо. Но это, я не считаю, что это настолько большое достижение. Вот то, что я сумел, скажем, сделать так, что меня очень многие здесь слушают на неродном для меня языке или там читают, это, я считаю, достижение. Отзвездиться из-за русскоязычного вот этого подкаста нет. Это настолько несложно для меня, скажем так. Ну, а конечно, знаешь, хочется, чтобы было больше, да. Это, там, какая-то оценка нужна, естественно. Ну,
а ты знаешь, вот я недавно пришел к выводу, довольно давно уже, что самое лучшее, что ты сделал в жизни, это то, что ты сделал, тебе было несложно. А вот то, что сложно, во всяком случае, со мной это всегда так. Все, что мне было сложно, у меня получалось очень плохо. А как ни странно, все, что у меня получалось хорошо, это то, что мне было несложно. Например, я несколько лет учился играть на гитаре. Несколько лет. И я до сих пор не могу сыграть вообще ничего. Это мне казалось... А другой за неделю научивается. Ему это просто, понимаешь? А мне сложно. И это мне казалось трудным. А вот подкаст я не учился записывать ни секунды. Я сразу, как увидел микрофон, я сразу стал в него говорить. И если, когда играю на гитаре, если даже кто и слушал, тут же уходит, то здесь слушают.
Ну, вот. В общем, как тебе сказать, я тебе хочу сказать другое. Просто из-за того, что, скажем, в России, из-за того, что многие просто хотят заработать деньги, многие люди, которые могут говорить в микрофон, они не хотят говорить в него бесплатно. Поэтому, в общем-то, конкурентов у нас не так много на русскоязычном.
Ой, там, как ты себя недооцениваешь, не могут они говорить в микрофон.
Могут. Ну, знаешь, сколько ты посмотри, сколько дикторов на радио и телевидении.
Их, во-первых, их немного. Во-вторых, иногда у меня вот я их слушаю, и у меня уши вянут очень часто. Особенно, если это не первый канал, не лучшее. Лучшее еще ничего. А вот какой-нибудь не первый канал послушаешь, но не может говорить. Понимаешь, вот человек диктор профессиональный, а говорить не может. Плохо говорит. Вот не может вот так целый час, непонятно о чем, вообще говорить без перерыва. Не может. И то, что говорит, все как-то коряво. Ты знаешь, нету людей там. Тебе кажется, что они есть. Что они где-то есть, но они не хотят. Они не могут. А книги писать, ты извини, конечно, Будам, но книги, в книге ты пишешь, в общем-то, не то, что ты придумал сам. Ты излагаешь какие-то известные тебе, ты много читал, много выучил, это как-то переработал, и излагаешь идеи, которые, в общем-то, ну, в общем-то, там, в основном, как бы, известны. А в подкасте ты говоришь то, что ты из головы. Вот сейчас вот из головы, вот тебе надо час из головы сейчас держать людей в наушниках, что ли, у радиоприемника. Понимаешь? И это далеко не каждый может. Это мало кто может.
Лена, мне кажется, ты хочешь себя уговорить, что ты, в общем-то, личность популярная и сильно
звезда.
Выделяешься.
Звезда.
Да я не считаю тебя звездой. Я считаю, что ты интересно тебя послушать, конечно. Я с удовольствием тебя слушаю.
Себя мне не надо уговаривать, понимаешь? Мне, к сожалению, приходится наоборот сейчас уговаривать, что, типа, говорить себе, хватит уже болтать, займись делом. Вот что мне надо себя уговаривать, понимаешь? А я хочу тебя уговорить.
Мне чтобы кажется, что?
Чтоб ты себя ценил.
Я ценю себя очень и люблю.
Чтоб ты свое подкастерское занятие ценил. Не каждый так может, Будам. Не каждый. У тебя голос приятный. Ты думаешь, девушки стали бы тебя слушать, если бы у тебя не было приятного голоса?
Никогда.
Значит, есть. Голос приятный есть. Говорить можешь.
Так.
Сколько у тебя подкаст длится? Час там? Час. Нет, можешь полчаса. Говорить. А? Полчаса. Ну, тоже немало. Достаточно. Да. Для начала.
Вот тут жена проходит и говорит, что она тоже любит. А что ты любишь? А, меня любит. Говорит, меня любит. Ты понял?
А ты ему позови ее, пусть тоже что-нибудь скажет.
Она не хочет. Она у меня скромная, она не захочет в микрофон, наверное, говорить.
Вот, видишь, я тебе, не каждый может и хочет. Вот. А ты тоже скромный, но можешь.
Могу, могу. Говорить могу. Это правда. Говорить мне несложно, мне легко, и поэтому я супер популярная личность. Ты этого хотел услышать?
Ну, насчет супер не скажу, к сожалению, не супер.
Теперь уже пошел в другую сторону игры.
Ну, по факту, как бы в России вообще не так много людей слушают подкасты. Даже, но ты мог бы выступать, как бы, и на, если бы тебя кто-нибудь случайно пригласил, ты мог бы и в телевизоре выступить.
Ну, мог бы.
Ну, там, конечно, надо и некоторую профессиональную подготовку, да, но, в принципе, профессиональная подготовка, она, конечно, помогает, но она не... Но если человек не может говорить, то он не может говорить и с подготовкой, понимаешь? Вот так я бы сказал. Ну, может, какие-то слова-паразиты надо убрать из своей речи? Типа, вот типа слов типа.
Ну, вот мы... Я мог бы записывать подкаст каждый день, легко. Я мог бы брать газету, читать бы новости, какие-нибудь или события, и просто их комментировать как от себя.
Вот и... Будам, точно. И я бы. Правда, у меня сейчас уже, пожалуй, нет. Но было у меня время в молодости, где-то год назад, когда я бы мог его записывать каждый день. И я специально себя заставлял этого не делать.
Ну, а вот, может быть, давай когда-нибудь сделаем такой этот эксперимент. Ты, кстати, ты смотришь, есть программа русская. Она была неплохой, сейчас как-то они стали похуже. Прожектор Пэрис Хилтон.
Прожектор Перестройки, помню.
Нет, Пэрис Хилтон, да.
Русский вот, такая
да,
программа?
Вот, она такая юмористическая программа, идет раз в неделю по субботам, по Первому каналу. В частности, там Ваня Ургант.
А по какому телевидению?
По Первому каналу.
Российскому?
Да, по российскому, да. Ага. Вот, они берут газеты, ну, вероятно, там работает целая бригада, которая им готовит эти газеты. Я знаю, что это шоу снимается долго, потом выбрасывается. Но в результате получалось неплохое шоу. То есть они комментируют, читают газеты и комментируют. Комментируют весело, легко. И, может быть, слушай, давай, может быть, и мы попробуем. Возьмем какую-нибудь газету американскую. Ну, договоримся, скажем. За такое-то число купим газету, Нью-Йорк Таймс, например.
Ой, Нью-Йорк Таймс газета такая, которая претендует на серьезность. Меня она вызывает... Я не могу
ее так... Ты хочешь таблоиды обсуждать, я не понимаю.
А ты знаешь, такие замечательные таблоиды, я, например, вот недавно... Я вижу, иногда продается, типа, например, статья на первой странице «Обама хочет меня живым или мертвым», например. Мне нравится, ты знаешь? Так смешно как-то. Вот.
Ну, если хочешь...
Не смешно.
Можно взять газету, а, наверное, лучше тогда уже брать, может быть, русский какой-то новостной сайт взять, чтобы наши слушатели тоже его открыли и слушали наш подкаст и могли читать эти же самые новости. Как тебе такая идея?
Ты знаешь, у меня сейчас такое время сложное, мне нужно много выучить, и я не могу сейчас много записывать. Даже вот как раз именно сейчас хорошая идея, но, ну, знаешь, наверное, я вообще... В ближайшее время буду уменьшать количество подкастов. Если бы пораньше. Так что хорошая мысль.
Ну ладно, нет, значит нет.
Я подумаю.
Мы это сделаем как-нибудь через пару месяцев, через три месяца.
А часто эта передача там «Прожектор» выходит?
Да, каждую субботу.
Ну, раз в неделю можно, наверное, по выходным.
Нет, я тебе не говорю, чтобы... Ты, наверное, не понял. Я тебя не призывал, чтобы мы сделали это периодически. Периодичность... Это очень такая жесткая вещь. Я никогда, например, если не знаю, заметил ты или нет, я никогда никому не обещал, как часто я буду или не буду записываться. Потому что как только ты скажешь, что у тебя еженедельный или ежемесячный, ты сразу попадаешь в рамки, которые сам же ты себе поставил. Ты уже, если ты опоздаешь, так уже начнешь извиняться, извините, не смог записать. Поэтому я не хочу никакой периодичности.
Правильно, пусть благодарят за каждый подкаст.
Ну, вот, захотелось, записал. Не захотелось, не записал. Но я никому ничего не должен. Поэтому нет, я вовсе не собирался делать это каким-то периодичным событием.
Хорошо.
Когда-нибудь один раз возьмем и сделаем.
А, конечно. Но если ты найдешь хорошую газету и пришлешь мне, я с удовольствием. То есть возьми на себя организацию, будешь ведущим.
Да, вот будем вот прям. Ну, у нас должно быть лучше, чем у них, ты же понимаешь. У них же там есть целая редакционная какая-то группа, которая подбирает им интересные статьи. Более того, у них уже вырезки лежат, и они уже маркером высвечены какие-то фразы, которые им надо зачитывать. Это же просто.
Да,
а,
ты,
а ты,
не, вот ты все время не понимаешь, в чем прелесть, твоя в том числе.
В чем?
Да не в том, что какие-то там вырезки. А вот тебя приятно слушать. Все равно, о чем ты будешь говорить, понимаешь? Все по большому, 80%, ну, может быть, 70%. Это то, что просто тебя приятно слушать.
Ну да,
о чем ты будешь говорить?
Я думаю, что многие засыпают под меня, например.
Тоже хорошо.
Тоже хорошо, полезно. Да. Да. Это полезно, если... Нас...
Под, да. Под меня некоторые выпивали. Но я, честно говоря, как-то уже... Меня это даже не радовало.
А сексом под тебя никто не занимался?
Ты знаешь, мне кажется, иногда, изредка, как-то
не было. Ты же вообще, ты пропагандируешь рождаемость, увеличение рождаемости.
Поэтому у меня это... Да. Был подкаст про то, как любить компьютер. Так кто-то мне написал комментарий: «Дима, я тебя люблю».
Это был мужчина?
А я не знаю, по комментарию очень трудно понять. Да я там рассказывал, как надо любить компьютер. Там сначала, если... Черт, уже давно было. Это самое, засунуть палец в это самое, в дисковод, и это самое, там плавно провести
прямо
несколько
инструкцию,
раз.
Да. Инструкцию по любви к компьютеру.
Да, потом много раз, да, нажимать кнопку рестарт, нажимать с увеличивающей скоростью, да. Заканчивать любовь нужно сильными ударами по компьютеру сзади. Да. И в конце, помню, надо было выплеснуть на монитор чашку кофе.
Да. Ну, у нас, кстати, говорят, многие иммигранты говорят, которые здесь стали программистами, которые были кем угодно, ну, так говорили такую фразу: «Моя жена пошла и кончила на компьютер», или «Мой муж пошел и кончил на компьютер». Это значит, что пошел на какие-то курсы, закончил их и стал программистом.
Да, так прямо и говорили.
Да. Он пошел и кончил на компьютер, да. И теперь он хорошо
вот
живет,
будам,
и все.
Вот будам. И после этого ты говоришь, что все могут разговаривать. Послушай, что они говорят. А я тебе вот тоже, я своим уже рассказывал в своем подкасте. У нас вот герб, тут город есть рядом, его герб там Discover the Opportunity, что значит найди возможности. Угу. Так вот, они свой герб лепят на мусорные баки. Вот
кто, написано.
Ну, кто? Город. Ну, город, ну, городские власти. Видишь, большой мусорный бак, а на нем написано «Discover the opportunity». Угу. Это на мусорном баке. Ну, ты понимаешь, что они написали?
Нет, глупости море.
На мусорном баке они написали «Найди все возможности». Где? В мусорном баке. Я тебе хочу сказать, что люди сами не понимают, что говорят. И все это скушали. Никто не видит ничего в этом странного. Большинство людей... Слова вообще не возникают, они не могут как-то понять, что говорят, что написано.
Понимаешь, но они натренированы на самом деле. Ты думаешь, что они дураки, что вот такое написали. Но я думаю, что многие люди специально подбирают правильные фразы, которые такие catchy phrases, которые в голову войдут.
Правильно. А кто-то им подобрал эту фразу, специалист один, а все остальные наклеили эту фразу на мусорный бак, не понимая, что они делают. Я говорю, есть, конечно. Но большинство совершенно... То есть, не знаю, они на какие-то ключевые слова реагируют. Но вот так вот наклеить на мусорный бак фразу «найди свои возможности», ну не знаю.
Слушай, я тебе хочу сказать, и в песнях тоже бывают какие-то ерундовые фразы. Я тебе могу напомнить, как это было. Какая-то была... По-моему, это была «Подмосковные вечера», песня, когда там было... Что ж ты, как это было? Что ж ты, милая?
Смотришь искоса?
Да, низко голову.
Голову наклоня.
Вот такая фраза, когда написал поэта, полный бред, да? Вот сейчас, кстати, я слышал недавно песню одну Земфиры. Есть там такая певица хорошая. Вот у нее там есть песня, называется «Трафик». И в этой песне у нее есть такая фраза: «Я промолчу из-под лобья робко». Ну вот что это значит? Я вот
не понимаешь ты женщин, Будам. Ну как же, ну как ты с женой?
Ты можешь промолчать из-под лобья робко?
Она может. Ты ее спроси, как это промолчать, когда девушка смотрит искоса, низко голову наклоня? Спроси.
Ну это ладно.
Она тебе скажет.
Это ты уже обсуждали. Но вот это из-под лобья промолчать еще и робко. Ну, может это красиво, знаешь? В принципе.
Ну, может, это сказано не очень хорошо. Ну, да. Может быть, я согласен. Сказано не очень хорошо, но я могу себе представить, как девушка из Пловдива молчит. Робко причем.
А ты знаешь, кстати, я вот сейчас подумал, что мы с тобой можем читать.
Ага.
Обсуждать, вернее. Недавно я летел в самолете. Короче, сажусь я в кресло, а перед мной другое кресло. Знаешь, там дети все журнальчики лежат, их самолетные. А тут смотрю, какой-то журнал вроде не самолетный. Смотрю, это Playboy журнал. Вот. А я его здесь никогда не покупал в Америке. Ну, помню, тогда в Советском Союзе это был, конечно, такой желанный журнальчик, если бы кто-то там привез. Особенно мы еще были молодыми.
Помнишь, песня-то была? В Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса.
Ну, не знаешь? Нет, не помню. Но, короче, я взял этот журнальчик. Это был ничейный, кто-то, видно, оставил его там. Ну, думаю, вот это моя opportunity. Видишь, я ее discover.
Да-да.
И взял ее домой. Ну, и по твоей старой памяти, знаешь, по молодости, я думал, сейчас я открою его, а там порно на порно и порно погоняй. И я был очень как бы удивлен, даже разочарован. Оказывается, там много разных статей жизненных. Ну, там есть какие-то вкладки, где красивые молодые девушки, голые, еще голи. Но это по сравнению с порно, которое сейчас на каждом углу, это просто какой-то, знаешь, какой-то очень скромный журнал. Я был настолько удивлен, что я решил, что я должен его прочесть. Так вот, может быть, мы его возьмем, купим по Playboy и будем его читать.
Надо договориться, какой номер.
Ну да, да, покрасивше, что там были. Но давай, я давай. Удивлен, я тебе говорю. Давай. Просто там столько контента, а почему же я думал, что это порно-журнал?
А вот ты знаешь, я тоже последнее время не могу, практически не могу порнографию смотреть. Вот
надо себя заставлять, Дима.
Отвращение. Больше 90% скучно? Вызывает скучно, да.
Может
скучно.
Быть, у тебя просто тестостерон упал?
Я не знаю, что там у меня упало, но скучно, не вдохновляет.
Нет.
Вот видно, я же вижу, девочка молодая сидит, морда не такая, такая, что видно, что стесняется еще, демонстрирует как-то в некрасивой позе, раскорячку, чего-то там пытается.
А так надо, Дима.
Жалко.
Если бы ты снимался, как бы ты демонстрировал?
Ну, я, опять же, не пропагандирую разврат, ты же понимаешь.
Я понимаю, да.
Ну, чтобы, знаешь, чтобы она на тебя смотрела снисходительно. Чтобы лежала, значит, как царица. Ну, разумеется, в позе не обязательно. Хотя именно царица наплевать, как она лежит, понимаешь?
А эти, ну, прямо... С этим же надо родиться. Это же порода, понимаешь? Если у тебя нет породы, ты не можешь лечь, как царица.
Вот я тебе говорю, вот не могут. Не только сказать не могут, лечь даже не могут. Понимаешь? А ты говоришь. Все могут. Не все, даже лечь не все могут.
Может, Дима, заделаем какую-то студию порно? Мы их будем красиво класть на кровати.
Ну, я не уверен, что я смогу. Говорить могу, а вот насчет лежать я как раз не уверен. Я не пробовал еще. Это может оказаться, что у нас как раз ничего не выйдет.
Скорее всего,
потом
да.
Сейчас столько порнухи, что конкурировать с ними практически, знаешь. Это надо...
А программистов мало вообще?
Как ты программистов много.
Ну, а мы же конкурируем как-то.
А у нас выход есть. Что мы можем сделать-то?
Ну да.
Если бы я мог подкастом зарабатывать деньги, я бы, наверное, уже бросил бы программирование. Нет, к сожалению.
За это не платят. Ну, собственно, даже не то, что за подкасты не платят. Даже если бы тебя взяли бы на какую-то радиостанцию, вести какое-то ток-шоу.
Там же надо говорить по бумажке. Но,
почему по бумажке? Если бы тебе дали свое авторское ток-шоу.
А, так у меня есть авторское ток-шоу.
Ну, это твой подкаст. Но это да. Не массово, еще не так массово, потому что это не передается через радиоволну.
Ну, там будь начальник, который будет тебе говорить, что делать. Это уже совсем не так интересно. Сразу пропадет.
Ну, пропадет я даже не об интересе говорю. Я говорю о том, что этим денег не заработаешь. Обычный программист здесь, в Америке, зарабатывает больше, чем обычный ведущий ток-шоу. Я не говорю там этих 5-6 человек, которые там на всю страну ведут, типа Леттермана там или кто там еще, Брайана. Вернее, Конан О'Брайен. Или там Хавард Стерн. Ну, их несколько. Или там Опра, кто там, Эллен Дидженерес. Их немного очень. А в основном-то люди, которые сидят на радиостанциях небольших, они, я думаю, бедствуют. Поэтому не только подкастеры не зарабатывают. Ну, нет, собственно, есть один подкастер, который Лио Лапорт, который ведет технологический подкаст. Он делает 1,5 миллиона в год.
Ну, тут да. Ну, все технологически, к сожалению.
Это самое простое. Но видишь, он делает это лучше, чем другие. Вот ему платят. А ты, который только что мне рассказывал о популярности, тебе не платят. Значит, ты никакой не популярный. Потому что деньги, мне кажется, это все-таки какое-никакое, а мерило.
Нет. Ну, мерило, но оно... Это опосредованное мерило.
Ну, а как деньги, оценить свою популярность по-другому?
Нужен механизм получения денег. Нужно как-то свою популярность еще продать. То есть нужен какой-то механизм получения денег.
Ну, понимаешь, на самом деле, мне вообще грех жаловаться. У меня на моем подкастовском сайте americka.us у меня там постоянно рекламируются курсы. Не только рекламируются, я провожу реально курсы, за которые платят достаточно много денег.
Люди видишь, платят опять, по 800 курс, долларов. Опять же, ты там учишь программистов, потому что надеются стать программистами, заработать деньги.
Это же из-за подкаста. Гораздо они больше, бы обо мне не знали, если бы не мой подкаст. Ну, то есть, фактически, я благодаря подкасту зарабатываю деньги.
То есть, у тебя есть бизнес-модель?
Конечно.
Ну, вот видишь, уже что-то. Молодец. Мне надо подумать, еще чему-нибудь учить. Я пытался как-то учить.
Чему ты могу учить?
А чему я могу учить? Ну, я мог бы физике учить. Ну, вот. не суперсложный, но институтский курс вполне мог бы научить. Но кому это надо? Сейчас же за физику тоже в том-то и беда, что сейчас за это не платят. Все, она уже никому не нужна. У меня вот это PhD по химии. Кому оно нужно? Никому. Никому это все не нужно. Люди, все физики ушли в это самое, в финансы. Кстати, это одна из причин кризиса, между прочим. Потому что физики стали считать вот эти финансовые инструменты, и уже никто не понимал, что они там насчитали. Они там такого насчитали. Ну ладно, это другой вопрос. Так вот, никому это не нужно. Сейчас нужно только вот программистов. Все, готовить. Может, я уже могу и программистов готовить, черт-то знает.
Ну, ты вообще работал когда-нибудь? Ты преподавал что-нибудь?
Я не преподавал.
Так откуда же ты знаешь, что ты это умеешь?
Ну, вот в подкасте, когда я объясняю, что мне говорили, что у меня хорошо получается.
То есть ты можешь объяснить сложную тему просто?
Да, если сам ее понимаю.
Ну, объясни мне что-нибудь, выбери любую тему.
Ну, закон Больцмана, например.
Вот давай, я вообще не знаю. Вообще? Нет, не знаю.
Ах, ну так, понимаешь, ну надо хотя бы знать, что это такое.
Нет, ты мне не начинай хотя бы. Вот я не знаю закона Больцмана. Я очень хочу его узнать. Немедленно, вот сейчас, без подготовки. Давай.
Распределение, скажем, молекул по энергиям в воздухе или по скоростям.
Ну вот расскажи, знаешь, я не знаю, что это.
Очень просто. Закон экспоненциальный. Чем больше энергия, тем меньше молекул имеют эту энергию. Значит, закон такой Е, тут проблема Е, в смысле вот это экспонента Е, число Е, в степени минус энергия делить на КТ. КТ это некоторая константа, но там главное, что там стоит минус, то есть это экспоненциально с увеличением величины энергии количество молекул, имеющих эту энергию, затухает экспоненциально. Тебе интересно?
Нет.
Но в том-то и дело, что надо все-таки, чтобы человек интересовался предметом.
Ну, знаешь, я вот сижу, тебя слушаю и себя слушаю. И так я понимаю, что мне это настолько скучно и неинтересно. А с другой стороны, я слышу, как ты прямо уже заводишься от того, что ты мне расскажешь. То есть тебе, похоже, это интересно про эти молекулы.
Так в том-то и дело, что мне интересно. Да. Никому не надо. Никому в жопу не надо.
Ребята, напишите, если у вас есть желание прослушать про молекулы и особенно вот про этот минус, который был очень важен, да?
Конечно, с плюсом бы наоборот получалось. Чем больше энергии, тем больше.
Конечно, кто-то с плюсом вообще слушал бы эти
законы. Бывает. С плюсом это взрыв сразу.
А вот это мне не очевидно пока. Почему с плюсом это взрыв?
Ну, если... Ну, этого быть не может, потому что получится, чем больше энергии, тем больше молекул имеют эту энергию. То есть, это же в бесконечность может уйти, правильно?
Нам
это называется ультрафиолетовая катастрофа.
У нас молекулы все на счету, между прочим. Нам не надо, чтобы они в бесконечность куда-нибудь, в черную дыру. Кстати, о молекулах, которые исчезнут. Давай из молекул переведем их в эмиграцию.
Давай. Вот это лучше.
Вот смотри, давай возьмем...
Кстати, чтобы наполнить иммиграцию, я тебе сейчас скажу, чтобы тебе было интересно.
Давай.
Это уже лично я придумал. Что на самом деле распределение по энергиям – это все равно, что распределение людей по деньгам.
Ну, у меня была своя теория орбит такого же плана, что есть много орбит, и каждый крутится на своей орбите. И вот, допустим, здесь в Америке орбит очень много, намного больше, чем было в Союзе, и они рядышком. И я вижу, что вот-вот я чуть-чуть прыгну на другую орбиту, которая рядом, и тужусь все время из-за этого.
Почему? А почему ты не прыгнешь?
Я прыгаю, я все время.
Закон экспоненциальный, то есть вероятность попасть на более высокую орбиту убывает экспоненциально с величиной орбиты. Понимаешь? Распределение экспоненциальное. То есть
чем я выше поднимаюсь, грубо говоря, тем сложнее мне уже прыгнуть на следующую?
Количество людей, находящихся на этой орбите, допустим, в разы меньше, чем на предыдущей. Не на, а в. Допустим, в 10 раз. На следующей орбите еще в 10 раз. Еще в 10 раз. Вот так вот.
Да. То есть, скажем, большинство, скажем, программистов здесь, в Америке, входят в 10% самого обеспеченного населения страны. Большинство. Но попасть в 9% или в 8% или в 7% – это уже гораздо сложнее.
Ну да, то есть в разы меньше.
Да, да, конечно.
Вот эта идея.
Да, ну
в принципе,
так,
простая.
Что касается эмиграции. Эмиграция как борьба с существующим строем.
Ты думаешь, мы боремся?
Нет, я не борюсь, я просто решал свои вопросы таким методом. Другого я, собственно, не знаю, и я не революционер, и никого никогда не буду призывать к революциям. Я решаю вопросы свои и своей семьи, как я считаю правильным. Но вот, допустим, давай прикинем, если бы так все бы сделали. Знаешь, чтобы вообще какую-то идею обсудить, надо ее довести до маразма полностью, до экстрима какого-то, которого не может быть в жизни, но это может что-то показать. Вот давай опять же возьмем Россию. В России количество людей уменьшилось за последние лет 10. То есть, я не знаю, говорит ли это о плохом правлении, или может о чем другом говорит, но. То есть какое-то количество, я не думаю, что уменьшилось из-за смертей. Я думаю, что значительно уменьшилось из-за выезда. То есть многие люди выехали из страны в другую страну. Страну Б, страны А. А те, которые остались, по разным причинам остались, естественно, кто-то вообще не собирается уезжать, кто-то любит свою страну, что тоже нормально, и хочет сделать, чтобы было там лучше. Кто-то боится. Но можешь ли ты представить себе, что вот взяли вот все люди, которые не есть номенклатура, которые не сидят у кормушки, которые не есть чиновники, уехали бы, если бы они уехали из страны? Что было бы? Тогда этих чиновников, эту верхушку, было бы некому подпитывать. Правда?
Да, было что-то у Салтыкова-Щедрина такое, да? Как серьезно? Один про генерала, который оказался на необитаемом острове. А не про двух генералов. Да, они оказались на необитаемом острове, и они не знали, что делать. Они говорят, а давайте-ка, ваше превосходительство, найдем мужика. Как один мужик двух генералов прокормил. Mm-hmm. Я понимаю, идея хорошая, да, давай, развивай ее дальше.
Я тебе даю материал. То есть, в принципе, можно ли сказать, что вот, понимаешь, вот если взять опять же Россию, но опять же, я хочу сказать тем, кто нас слушает, что не ищите негативизм в моих словах. Я просто сейчас говорю о России,
Ты говори, а мы потом решим с ребятами.
Ну хорошо, вы потом с ребятами решите. Но я хочу сказать, что я просто это так, чисто теоретически. Вот страна, в которой есть уже настолько, есть вот эта раковая опухоль, вот это, этих чиновников, которые знают с малых лет, как нужно сделать так, чтобы особо не работать, но чтобы жить хорошо, поломать ее достаточно будет сложно. Я даже не знаю, какой президент и сколько поколений должно пройти, которые родятся и постепенно, может быть, изменят свое отношение к жизни. А вот если бы вдруг все уехали, понимаешь, то, может быть, это привело бы к более... А потом, правда, конечно, надо вернуться. Может быть, они бы все выехали. Эти чиновники сами бы себя перегрызли,
выйти и войти, как с компьютера,
да.
Точно?
Да, а потом вернуться через 10 лет. Там ребут такой сделать.
А где 10 лет жить?
Ну, надо где-то там, как цыгане, как евреи. Все же поднимаются, и все. А что ты думаешь, здесь может не произойти чего-то такого, что тебя выкинут отсюда к чертовой матери?
То есть, хорошо, если дадут уехать.
Да, могут, ты можешь не успеть.
Как коммуняки, да, еще и не выпустят.
Да, все же может произойти мгновенно. Кто-то там по вашей улице с палками будет бежать, с пистолетами, а здесь же пули свистят. У вас как, свистят пули по степи?
Свистят.
Ну и у нас свистят. То есть не пригнулся и все.
Да, если что, я вот держу это самое.
Что?
Что, сразу прыгаю в машину и в Канаду.
Сколько тебе до Канады?
Далеко, 10 часов.
Серьезно, так далеко? Ну как, ты чего, на север, если тебе поехать просто? До границы сколько?
Далеко, это страна-то большая.
Кажется, ты что, 10 часов тебе до Канады прекрати? Нет,
ну, мне 7 часов. Через Детройт ближе, может, часов.
А там огородами уже и Канада.
6, да.
Ну, то есть, ты рассматриваешь это. Да? У тебя есть там пару канистр с бензином закопано?
Нет.
Вот где же бензин будешь брать? Если станет плохо, у кого?
Ну, может быть, может, еще где-то будут продавать?
Нет, ты должен закопать бензин немедленно в огороде. Да? И быть готовым.
Особенно и пистолет. Да. Есть у меня одни знакомые, они своих детей специально карате обучают. На всякий, и как только они подрастут, стрельбе. Ну, здесь же многие своих детей учат стрелять в Америке. Это здесь принято. Без каких-то особых... Не потому даже, что они социальных каких-то волнений боятся, а в принципе, в жизни пригодится. Ты же знаешь.
Ну, я знаю, да. Я тут в тир ходил. Ты ходил здесь в тир, кстати?
А я не покупаю себе пистолет специально.
Не, я тоже не собираюсь покупать. Ты понимаешь, ты же все равно не профессионал. Ты же не можешь положить там свою жизнь на то, чтобы стать там снайпером.
А это не сложно. Знаешь, это гораздо проще, чем писать программы.
Научиться
просто
в десятку?
Просто выделишь, нас никогда не учили, и люди, которые... Я тебе скажу, мы в окружении росли, в окружении людей, которые и не хотели нас научить. Они хотели оставаться лучшими в этой деле и говорить нам, какие они крутые. А это не сложно, нас научить стрелять из пистолета.
Научить, ну хорошо, может быть, ладно, научиться попадать в десятку. Ну, давай быть реалистами. Вот ты сидишь дома, ты уже научился стрелять. У тебя там где-то лежит пистолет, который должен лежать там в коробке, под сейфом, там, в разобранном виде. Правильно? Вот так просто разрешение не дается. Нет, знаешь,
револьвер,
у тебя на поясе висит.
Может лежать
в разобранном виде. Приходит к тебе грабитель, да. который натренирован, который идет на свою цель, он видит цель, он знает, что ему надо ограбить твой дом, и у него в кармане пистолет. И он будет идти к своей цели, ну, сильно будет идти. И
как Шварценеггер.
Да, и будет стараться снести все на своем пути. И тут Дима сидит где-то, вспомнил, что у него там где-то на полочке лежит пистолет, и подумает, дай-ка я пойду и стрельну, я же умею. Как ты думаешь, у кого шансов больше, у него или у тебя? И более того, ты себе навредишь, потому что так он бы, может быть, в тебя и не выстрелил никогда. Там взял бы что-то там в доме и ушел бы. А так... Ты создашь ситуацию, при которой тот факт, что у тебя был пистолет, ее существенно ухудшит. Потому что ты любитель. Более того, ты будешь стесняться, ты будешь бояться выстрелить в человека, а он нет. Зачем? Зачем тебе нужен пистолет? Дома.
Да, это дополнительные проблемы создает. Я даже не поэтому. Ну, неважно, да. То есть все не так просто, нет, как нам кажется. Какой-то вот мой слушатель тоже, он офицер, и у него был взвод новобранцев. Так он говорит, что даже с автоматом надо уметь пользоваться. Вот он говорит, лось загнал взвод солдат на скалу. Говорит, потому что никто...
Испугались, бедняги?
Пользоваться, говорит, надо тоже уметь. Даже автоматом заряженным надо уметь пользоваться.
Да. Ну, да то они его разбирать, наверное, умеют. И собирать за 10 секунд.
Да я не знаю, что они там умеют. Там особенно же не учат. Но, в общем, не смогли воспользоваться.
То есть, то есть, видишь, обычный лось, он же грабитель, который знает, что ему надо или пройти напролом, или ему смерть. Мотивация. Понимаешь, у лося мотивация выше, чем у этих солдат. Поэтому лось победил.
Так к чему это все? Потому что не покупаем пистолет.
Нет, я не покупаю. Ты как хочешь. Ты свободный мужчина в свободной стране. Поэтому делай, сам принимай решение.
Да я тоже не покупаю. Вот сижу, не покупаю.
Потому что денег нет?
Да даже не поэтому. Как-то вот... Да, не представляю
себя. Ну, что с ним делать? Ну, зачем? Ну, купишь. Дальше что?
Да. Под кого
у тебя в доме дети?
Стрелять не в кого.
Дети в доме. Будешь теперь нервничать, чтобы дети, не дай бог, его не взяли поиграть.
Уходить, думать, в кого бы выстрелить.
Да, то есть патрон надо носить с собой в кармане. Всегда.
Нервы, да, нервы. Буду ходить и смотреть. Может, что-нибудь... Кто-то, кто меня собирается сейчас ограбить все время. Ну, короче, толку никакого, одна нервотрепка.
Ладно, в общем, решили, я думаю, что мы закончим этот подкаст тем, что, скажем, ребята, разоружайтесь. Не нужно вам это глупое оружие, да?
Нет, я не могу так сказать.
Нет, почему?
Не знаю.
А
у каждого своя, может быть, где-то нужно, наоборот, вооружаться в некоторых местах. Это хорошо, что мы с тобой живем в таких местах, где можно не вооружаться, а в каких-то других, может, наоборот, надо вооружаться. Я не могу так вот всем посоветовать.
Ну вот, слушай, у нас такой первый подкаст Нового года. А знаешь народную мудрость? Как запишешь подкаст, так его и проведешь этот год. Или я же не так сказал?
Ну да. Я вот, кстати, хотел... Было такое выражение раньше. Недоперепить. А что мы посоветовали? Недоперевооружаться.
Да.
Ты хочешь сказать, чего же мы... провели, да? Чего мы такого тут записали?
Да, о чем, ты помнишь, как это Чукча пронюхали? Человек, чего приходил, да.
Да, вот это хороший вопрос.
Ну,
чего?
Ну, зачем? Чего? Мы пообщались, правда?
Это
дали
плюс
людям возможность, напомнили о себе, сказали, что вот мы есть, что вот мы, в общем-то, относимся довольно приветливо друг к другу, правда?
Да, кроме того, я поднял твою самооценку.
Нет, ты пытался поднять мою самооценку, но оно у меня и так было настолько
высоко. Ты меня тоже недооцениваешь, Будам.
Да?
Знаешь, Высоцкий, если я что решил, я выпью обязательно.
Так, ладно, в следующем подкасте я тебя буду хвалить. Я попытаюсь понять, почему я должен тебя хвалить, и я тебя буду хвалить.
Хочешь? Меня вот надо хвалить не как подкастера, а как программиста. Я даже, когда иду, скажем, на интервью, я даже то, что знаю, забываю. Понимаешь,
ты должен...
вот у меня проблемы.
Я тебя могу хвалить как программиста, если ты мне сейчас скажешь, как ты напишешь сортировку методом пузырька.
Да, как два файла отослать. Ну, напишу.
Возьму. Вот, тогда молодец.
Два взложенных цикла, что там делать-то.
И что будешь с чем сравнивать?
Два соседних числа.
Ну, хорошо. А если я усложню задачу? Скажу, вот есть набор объектов, уже не простые примитивные числа, а объекты. И хочу, чтобы ты их отсортировал. У каждого объекта есть набор пропертей. Как будем в этом случае?
Ну, значит, нужно каждому из них метод compare, по-моему, написать.
Compare был правильно. Молодец, молодец. Дима, ты молодец, ты классный программист. Написать метод compare был решить, какие property из этого объекта являются показателем возрастания или убывания, да?
Говорите еще. Что еще я знаю?
Молодец, слушай, ты такой классный программист. Я никогда бы не подумал, что ты можешь написать программу, которая сравнивает два объекта.
Ты никогда бы не подумал, что я могу это знать.
Да, ты знаешь. Но в Google, конечно, я тебе не советую идти пока пытаться устроиться. А у них там все эти идиотские... задачки, брейн-тизеры называются, которые сложные, и непонятно, зачем они это делают, потому как люди все равно их решат, не будут пользоваться этим.
Знаешь, я люблю брейн-тизеры. У меня как раз вот в брейн-тизерах неплохо получается. А потом я иду на интервью и забываю, как называется хэш-мэп. Вот с головы вылетает и все, слово. Хотя я там уже 10 лет ей пользовался. Угу. Вот такое, понимаешь, свойство.
Нам без хэш-мэпа никак.
Да.
Ну ладно, Дима, я был рад с тобой поговорить, как всегда. Надеюсь, это не последний подкаст в 2012 году, если, конечно, конец света не случится раньше. Но тогда мы будем записывать подкасты, уже тут одна говорит, знакомая, что на самом деле будет не конец света, а просто все перейдут на другой энергетический уровень.
Не так все, вот, в том-то и дело, что не все могут перейти.
Лучше.
Некоторые перейдут, а некоторые... и не перейдут. Вот в чем.
Но если мы перейдем, то мы будем продолжать записывать подкасты и на том уровне.
Конечно.
Тоже.
Конечно.
Обещаешь?
Если перейду.
Так что, ребята, перейду, если кто обещаю. Нас там слышит, кто отвечает за наш переход на другой уровень, имейте это в виду. Если вы хотите, чтобы мы продолжали записываться, берите нас туда, с собой.
Да? Может, мы заслужили действительно своим горением на этом посту.
Да. Ну все, будем на это надеяться. Так что да. Пишите нам, ребятки.
Я вижу, ты давно уже хочешь закончить.
Ну, слушай, сколько мы уже болтаем.
Во-первых, ты знаешь, вот не могу, мне так тяжело закончить. Это как вот, не знаю, как поток сознания прервать. Как буквально...
Ну, иди, может, с женой поговори, не знаю. Чтобы не прерывать. Не с моей, со своей. Мою не трожь.
Поговорить-то с ней можно?
Можно, можно.
Ладно. Хорошо.
Ну, хорошо, счастливо.
Спасибо за...
И тебе спасибо.
Спасибо.
Все. Всем привет, ребята, слушайте нас. С вами были Будам и Янки после пьянки из Америки. Счастливо.